Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана от 18 декабря 2011 года. Возврат в прошлое отменяется. Вопрос. Вы когда-то сказали, что нельзя вспоминать о прошлых состояниях, какими бы они ни были, и оглядываться назад. Ответ. А мы и не оглядываемся назад. Мы хотим вернуться в точку единства с нашим новым эгоистическим состоянием. Это уже не возврат в прошлое. Мы не желаем быть в прошлом. Мы желаем сегодня с нашим возросшим эгоизмом вернуться в то состояние, из которого вышли. И когда мы возвращаемся в него со своим настоящим эгоизмом, оно уже новое, более сильное, более явное. А иначе нет ничего. Все отличие между духовными ступенями только в эгоистическом довеске. Из виртуального урока 11 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Общежитие высшего мира. Вопрос. Точка единства находится как бы между духовным и физическим объединением, или физического объединения не существует? Ответ. Физическое объединение здесь не имеет никакого значения. Встречаясь друг с другом, мы все время подсознательно ищем в себе эту точку. Сейчас мы начнем с этим работать и поймем это. Важно было достичь состояния нашего точечного контакта. Теперь, когда он достигнут, мы должны его только развивать. И даже те, кто еще не достиг, могут прийти к ощущению этого контакта, поскольку он уже является нашим общим приобретением. Сейчас надо только расширять эту точку вопреки всем помехам. Нужно понимать, что помехи предназначены именно для ее расширения, для ее роста. Надеюсь, в течение ближайших месяцев мы сформируем из нее общими усилиями первые 10 сферот, и это уже будет первая демонстрация нашей души. В этих 10 сферот мы уже начнем ощущать силы, замысел, течение, вход и выход света. Мы начнем чувствовать в них все движения, как в живом организме, и станем жить нашей общей внутренней жизнью. У нас появится не просто точка контакта, у нас появится душа. Творец создал одно творение, и каждый из нас начнет ощущать себя в нем. То есть это уже будет наше общежитие. А свое физическое тело мы постепенно будем ощущать как нечто сопутствующее. Расширение точки единства, расширение этого высшего свойства станет настолько преобладать над всем, что мы практически не будем ассоциировать себя с нашим телом. Мы будем ощущать себя живущим только в точке единства, а наше тело постепенно будет становиться все более дальним, безразличным, ненужным, пока вовсе не растворится, будто его и нет. Из виртуального урока 11 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Я и точка единства. Вопрос. Как человек может знать, что ощущает именно точку единства, и это не воображение? Ответ. Пусть воображает, это тоже хорошо. Воображение приведет его к определенным ощущениям. Вопрос. Как человек может распознать действия Высшего, которые он должен повторять, особенно по отношению к точке единства? Ответ. В этой точке он и научится. Давление Творца будет постоянно выталкивать его из этой точки, а он будет стремиться обратно. По движению Творца к нему и по своему правильному сопротивлению он поймет, как Творец разговаривает с ним. Вопрос. Выходит, что Творец ожидает, чтобы мы вернулись в эту точку? Ответ. Конечно. Каждый будет входить в эту точку со своим эгоизмом, и тогда она превратится в мир бесконечности. Она будет постоянно расти и расширяться вхождением в нее нашего эгоизма. Сейчас мы находимся на Махсоме в этой общей точке. Если я вхожу в эту точку со своим эгоизмом, то этим расширяю ее объем. Входит кто-то другой со своим эгоизмом, объем расширяется еще больше и так далее. Это продолжается до тех пор, пока точка единства не расширяется до размеров мира бесконечности. Вопрос. Что значит «входит со своим эгоизмом»? Ответ. Существует эгоистическая сила выталкивания. Первое состояние – я нахожусь в точке единства. Второе состояние – меня из нее вытолкнули. И третье состояние – я снова возвращаюсь к ней. Когда я возвращаюсь в эту точку, я уже возвращаюсь вопреки своему эгоизму, который меня оттолкнул. Таким образом, я вхожу в нее со своим эгоизмом, расширяю ее и начинаю ощущать в ней нечто большее. Вопрос. Как увеличить частоту этих входов-выходов? Ответ. Своей чувствительностью к тому, где вы сейчас находитесь, и взаимной поддержкой. Если группа все время думает о том, как вернуться в эту точку, тогда и вы о ней не забудете и не будете плавать неизвестно где, в каких-то мыслях и желаниях вне этой точки. Из виртуального урока 11 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Радость рождения. Я настроен очень оптимистично. Думаю, мы замечательно движемся вперед. Я давлю еще и еще, однако, конечно же, каждое мгновение радуюсь, что все так быстро раскрывается. Мы должны поддерживать воодушевление и радость, не оставляя места для грусти. Даже недовольство может возникать только из радости от устремления к чему-то большому. Говоря иначе, надо радоваться горящему в нас желанию, и даже если желания нет, радоваться тому, что мы это чувствуем и осознаем. Если человек хотя бы малостью подключен к духовному, он уже на коне. Критику, печаль можно допускать только на малое мгновение, чтобы сразу возвращаться к радости и решимости. По всем расчетам, хотя нельзя их производить, мы стоим на пороге избавления. Даже Баля-Сулам писал об этом, и тем более это верно сегодня, спустя столько времени, после стольких вложенных усилий. Я уверен, что мы проходим сейчас замечательный период подготовки перед прорывом, который может случиться в любую секунду. Это не так уж зависит от тех мероприятий, которые мы планируем наперед. Мы держим крепкую, замечательную связь. Конгресс протянул новые нити этой связи между всеми группами, и, несмотря на физические расстояния между нами, уже разливается тепло. Уже есть точка спайки, которая связывает нас между собой. Раньше такого не было. Это уже начало духовного кли, это то, что поддержит и спасет нас. Преодолеем помехи, добавим тем самым новые усилия к этой точке и родимся. Из беседы на трапезе 17 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
В одиночку не работают, только сообща. Нам необходимо подготовить свое желание, сосуд, а это возможно только при взаимной работе, что самое трудное. Личные усилия каждого в одиночку ничего ему не дадут. Только если мы взаимно прикладываем усилия относительно общей цели, это общее усилие и обеспечивает нам желание. Оно пробуждает Высшего и заставляет его повлиять на наше желание, изменить его, обработать в правильной форме и затем наполнить свойством отдачи. Работать сообща мы начинаем по необходимости, отчаявшись в собственных попытках что-то сделать, видя, что это получается неправильно и нет никаких шансов в одиночку достичь цели. По дороге мы постепенно выясняем истинную цель и средства ее достижения. Сначала каждый ставит себе совершенно материальные эгоистические цели и использует соответствующие этому земные средства, до тех пор, пока мы не начинаем понемногу выяснять и возвышать понятие отдачи, любви и соединения. Одновременно мы начинаем видеть, что эти свойства существуют вне нас, и только при правильном поведении по отношению друг к другу мы можем обнаружить между нами влияющий фактор и пробудить свет, который придет и изменит нас. Если мы совместно не работаем между собой, чтобы задействовать третий посторонний источник, то это неправильное направление работы. Только пытаясь общими усилиями достичь отдачи друг другу и правильных взаимных отношений, чтобы подняться над собой, мы можем притянуть к себе свет, возвращающий к источнику. И тогда он изменит наши отношения друг к другу так, что внутри этого отношения мы раскроем свойства отдачи. Это называется верой. А внутри нее мы уже затем раскроем любовь. Но перед этим нам обязана открыться ненависть, осознание зла. А где она? Мы избегаем ее. Невозможно пробудить ее искусственно. Только настойчивыми усилиями быть вместе и постараться соединиться. Из урока по статье Рабаша 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Терпение, и все придет. Вопрос. Откуда взять силу отменить себя перед группой, чтобы каждый ощущал себя меньше остальных? Ответ. Если группа правильно развивается и переходит из состояния в состояние, то каждый в ней находится в своем состоянии, восполняя других. А в итоге вся группа продвигается. Хотя часть товарищей может чувствовать себя в падении, а часть на подъеме, часть больше воспринимает разумом, а часть чувственно, но все вместе продвигаются. Здесь необходимо терпение. Духовный трепет включает в себя готовность терпеть, выстрадать. Нужно понимать, что не я сам восполняю действия, но я вызываю их. Действия выполняются тогда, когда я готов измениться ради отдачи, то есть когда я способен поступиться результатом собственной выгоды. Тогда и происходит это действие. Из урока по статье Рабаша 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Промежуточная форма между человеком и Творцом. Творец создал нас как противоположный себе материал, желание насладиться, которое не чувствует и не понимает, что может быть что-то, кроме него самого. Мы чувствуем только самих себя и хотим получить и насладиться от всего остального. Каждый ощущает лишь собственное желание и наполнение внутри него. Это единственные два состояния, воспринимаемые желанием насладиться. Да, нет. Ноль, один. Так работает эгоизм. И такой порядок работы мы наблюдаем в природе во множестве случаев и в разных клетках. Но для того, чтобы желание насладиться вышло из самого себя, поднялось над своим свойством воспринимать пользу и вред только внутри своего эго и почувствовало добро и зло вне себя, для этого нужно какой-то особый прибор, которого нет внутри эгоистического желания. В нем не заложено никакой основы для того, чтобы подняться над собой и сделать из себя нечто противоположное. Мы даже не знаем, что означает эта противоположность, не представляем себе, что такое духовный мир. Для того, чтобы прийти к нему, надо сделать в себе такие изменения, на которые желание насладиться не способно. И тем не менее, это наша обязанность – самим достичь их, понять, выполнить. Иначе мы не получим самостоятельности, не станем равными Творцу, как заложено в цели творения. И поэтому нам дано средство, которое называется группой. Нечто чуждое для эгоистического желания. Относительно этого постороннего объекта эгоистическое желание чувствует себя так же, как относительно Творца, и считает его как бы несуществующим. Не придает ему никакой самостоятельной ценности, а хочет просто его использовать. Но все же оно понимает и чувствует его, находится с ним в связи. С одной стороны, эгоизм хочет использовать группу как любой внешний объект, а с другой стороны, может использовать его в обратной форме, ради того, чтобы достичь отдачи, свойства, противоположного самому себе. Получается, что у нас есть промежуточная форма между ступенями. Переходное средство, как кораллы между неживым и растительным, мифическое полурастение, полевая собака, между растением и животным, обезьяна между животным и человеком. А промежуточная форма между человеком и Творцом – это группа. Если человек включается в группу и может работать с ней ради отдачи, то сможет подняться на ступень Творца. И к этому он должен постараться прийти своими силами, ведь стать подобными Творцу – это прежде всего быть самостоятельным, понимающим, чувствующим, самому требующим своих изменений. Все это обеспечивает нам общество. Поэтому сказано «человек, стремящийся к Творцу» – Исраэль. Свет исправления и Творец – это одно целое, а от любви к творению приходят к любви к Творцу. Надо рассматривать свое окружение как средство достижения цели творения. И насколько тебе важна цель творения, так же высоко нужно ценить группу. Так обязаны относиться не только те, в ком проснулась точка в сердце, влекущая их к цели творения, но и все человечество. Всему человечеству придется построить подобные образы общества или маленькие государства, служащие примером, на которые будут равняться, пытаясь приблизиться все остальные. Так весь мир будет правильно продвигаться, приближаясь к форме нового человека, нового человечества. В итоге нам нужно достичь любви к Творцу, подобия свойству отдачи, альтруистического восприятия. а любовь к товарищам – это средство для достижения цели. Из урока по статье Рабаша 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Проблем много, причина одна. В последнее время мы видим в мире множество проблем. Кризисы на всевозможных уровнях и во всех проявлениях. Чем бы человек ни занимался, он видит, что у него ничего не выходит. Он не справляется ни с чем, ни с детьми, ни с семьей, ни с работой, ни с самим собой, ни с климатом. В конечном счете, даже самая важная часть системы обеспечения, то есть финансовая система, экономика разрушена. И кто знает, сможет ли человек обеспечить себя необходимым для существования. Все эти состояния должны привести нас к осознанию, что есть тут одна причина, вызывающая все эти проблемы. Как известно из науки Каббала, нет иной причины, кроме высшей силы. Нет никого, кроме него. Но эта единственная сила все время раскрывается нам в различных формах, с помощью которых мы продвигаемся. Или мы продвигаемся добрым путем с воодушевлением, желанием и стремлением к цели, или же продвигаемся путем страданий, не стремясь к цели, а вынужденно сбегая к ней из текущего состояния. Поэтому все, что раскрывается в нас и между нами, все, что не получается в нашей связи между собой, в достижении цели, в объединении, во всем, мы должны соединить вместе в одно мощное общее требование исправления. И тогда во время учебы, а особенно чтение книги Зоар, свет проявится и исправит. Если мы направлены к цели, насколько способны распознать ее согласно нашей ступени, то свет сделает свое. Поэтому все, что кажется нам нехорошим в нашем обществе, в распространении, в каждом из нас, в понимании пути, в связи с другими, мы должны постараться попросить исправить это как нечто общее для всех. Из урока по книге Зоар 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Если ты не заботишься о развитии, развитие заботится о тебе. Вопрос. Что если я выбрал окружение, но не могу склониться перед ним, не могу подставить себя под его воздействие? Выходит, за отсутствием внутренних достижений я приговорен к внешним страданиям? Ответ. Допустим, согласно корню твоей души, тебе пришло время развиваться духовно. Это возможно только посредством взаимосвязи с особым окружением, которое позволит тебе обрести свойства отдачи и раскрыть следующее, более высокое состояние. Допустим, ты уже должен приступить к этому, настал твой черед в общей системе, и тебе предоставили соответствующую возможность. В таком случае, если недостает твоих собственных усилий, чтобы соприкоснуться, сцепиться с общей системой, если ты запаздываешь, тогда внешние силы природы, которые ты не задействовал правильной работой в объединении и взаимном поручительстве, автоматически давят на тебя. Ведь они уже активизированы, но простаивают, и ты ощущаешь эти силы как страдания, пока не приведешь их в действие. Для каждой из них требуется протянуть особую связь. Здесь в любви, здесь в объединении, здесь в распространении, здесь в учебе. Расставишь все по местам, обретешь покой. А иначе эти силы остаются без применения, без верной связи, и эти диссонансы с текущим уровнем твоего развития воздействуют на тебя в отрицательной форме. Итак, силы, которые ты должен был задействовать, но не задействовал, вызывают в тебе страдания. Говоря иначе, они пробуждают тебя все-таки обратить на них внимание и исправить неполадки, провести необходимые связи. В этом все отличие доброго пути от пути страданий. При помощи группы мы можем раскрывать эти возможности и по мере сил включать их в единение. Ну а в противном случае мы, конечно же, будем страдать. Каждый в отдельности и все вместе. Выходит, я страдаю от собственных внешних и внутренних сил, посредством которых уже должен был установить связь с общей системой. И никто мне здесь не мешает, кроме меня самого. Группа имеется, и вместо того, чтобы судить о ее достоинствах и недостатках, я должен видеть в ней идеал. Так что вся проблема во мне. Другое дело, что исправляя себя, я исправляю и группу. Я пробуждаю товарищей влиять на меня еще сильнее, но в действительности пробуждаю себя к тому, чтобы больше требовать от них. Так или иначе, все исправление ведется внутри. Вопрос. Мне ясно, что я должен делать. Почему же это так трудно? Ответ. В действительности ты еще не выяснил для себя, что делать. Отсюда и затруднение. Если ты в точности выявишь необходимое действие, то увидишь, что должен вступить в тонкий внутренний интимный контакт с окружением. Этот контакт избавляет тебя от всех тревог. Ты словно открываешь маленький кран, протягиваешь связь от сердца к сердцу, и тогда получаешь от окружения все необходимое. Ты связуешься с окружением вместе, вы становитесь одним целым, и проблемы исчезают. Теперь все силы, которые давили на тебя в виде страданий, становятся дружелюбными и благожелательными. Из урока по статье «Свобода воли» 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Создать обитель для Творца. Проблема Творца с творением заключается в том, чтобы творение познало его. Невозможно принести человеку добро, оставив его в первоначальном состоянии. Необходимо наделить его властью, пониманием, чувством, сделать его равным Творцу. Также хозяину нужно поднять гостя до равенства с собой, чтобы тот не испытывал стыда перед царским угощением. Для этого гость должен сам обрести все то богатство, которое есть у хозяина. И тут не обойтись одной лишь хозяйской волей. Директивой свыше. Как же подвести гостя к этому подобию? Просто осчастливить его подарками нельзя. Помочь тоже проблематично. Ведь хозяину-то никто не помогал. Это настоящая проблема – перейти от сущего из ничего к сущему из сущего. Здесь кроется множество вещей, которые мы поймем уже на пути. Их не объяснишь на пальцах. В итоге нам надо выявить те средства, которые позволят нам реализовать свой единственный свободный выбор и прийти к цели. И мы заранее знаем, что речь идет о группе, об участии в ее жизни. Именно с ее помощью мы раскрываем силу отдачи, с ее помощью мы проявляем свойства Творца, в группе мы создаем его образ, подобие, опору для него. Это называется шхина, место, где он обитает, шохен. Мы должны сделать точный шаблон для его воцарения. Это и будет храм, буквально дом святости, то есть малхут, получившая свойства бины. Благодаря этому свет хухма может облачиться в нее всеми своими формами и наполнить ее. Из урока по статье «Свобода воли» 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Плавающая кнопка. Каждое мгновение с его данностью приходит свыше. В нем все уже предопределено, и я нахожусь в его подчинении. Однако следующее мгновение в моих руках. Я начинаю выяснять, в чем смысл жизни, могу ли я понять ее, и вдруг обнаруживается, что ее можно не только понять, но и изменить. Более того, не просто изменить, а достичь наивысшей ступени восприятия, ощущения, осознания ситуации и контроля над ней. Как? Оказывается, среди тысяч кнопок есть одна, которая важнее их всех. 999 кнопок не помешают тебе, когда ты нажмешь на ту единственную. Она-то и есть твой свободный выбор. Тебе нужно снова и снова находить эту кнопку, двигаться шаг за шагом, каждый раз проводя другую работу и другой анализ. Ты не можешь просто схватить эту кнопку и держать до конца пути. Нет. Тебе все время надо выискивать ее заново среди остальных. Сейчас она здесь. Ага. Как же к ней подступиться? А на следующей ступени она оказывается совсем в другом месте. Ого! Так ты и вносишь изменения в свою жизнь. Это не поверхностная работа. Она перебрасывает тебя с места на место, с края на край твоей матрицы данных. И с помощью этой кнопки ты должен задействовать все остальные. Она – доступ к ним. В конечном счете, свободный выбор всего-навсего обязывает тебя прийти в группу. Ничего сложного. Вступи в группу, подставь себя под воздействие правильного окружения. Благодаря этому ты вместе с окружением, во взаимосвязи с ним, находишь верную кнопку и меняешь свою судьбу. Реальность намного проще, чем нам кажется. Не зря сказано, что Творец создал человека просто, но люди пустились в многочисленные расчеты. Из урока по статье «Свобода воли» 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Тонкая настройка на верную частоту. Что представляет собой мое «я»? Я есть, я существую, я чувствую, я живу, я воспринимаю реальность. Но мне неизвестно, что это за «я». Я знаю только, что таково мое самоощущение. Есть я сам и есть мое окружение. Откуда проистекает это чувство? Из моего получающего желания. Оно ощущает всевозможные наполнения и недостачи той или иной степени, которые комбинируются у меня в постижение, ощущение, осознание, понимание. В целом мои сосуды представляют желание наслаждений. В какой-то мере они наполнены, в какой-то опустошены. В итоге желания, подразделяющиеся на 5 уровней развития – неживой, растительный, животный, человеческий и корневой – создает для меня ощущение собственного тела, жизни, моего «я» и окружения. В конечном счете я должен познать суть своего желания со всем, что в нем есть, что это такое и что означают его ощущения. Я нахожусь в нем, и оно проецирует мне ощущение себя самого и внешней реальности. Самоощущение – это тело, которым я владею, а ощущение внешней жизни складывается из многих людей и целой Вселенной. Так все это обрисовывается и представляется в моем желании. Изучать эти вещи надо в свете свободного выбора. Как я могу использовать их? В каком направлении их обратить? Можно ли делать со всеми ощущениями все, что вздумается? Или я могу использовать их, только устремившись в определенном направлении? Должен ли я найти верную частоту, правильный диапазон, в котором разгляжу всю картину и увижу путь к цели? В таком случае все остальные пути закрыты, они не для меня? Здесь требуется очень тонкий подход, единственный, который позволит мне увидеть картину в правильном свете. Все прочие ракурсы выдают искаженные, неверные изображения, ложь которых будет дорого мне стоить. Главное здесь для меня понять, что надо делать, куда идти. Для этого я настраиваюсь на нужный диапазон, подбираю нужную щелку, чтобы взглянуть на свою внутреннюю и внешнюю реальность. Такой подход подводит меня к единственно возможному действию, которое мне нужно осуществить, раз уж я за него взялся, к свободному выбору. Все остальное к делу не относится. Даже если я не знаю больше ничего, неважно. Главное знать это. Ведь от этого зависит вся моя жизнь и мое будущее. Реализуя этот неприметный принцип, я могу изменить и все прочее, причем диаметральным образом. Так что стоит заняться главным и не прикасаться больше ни к чему, поскольку там я только испорчу дело. Таким образом, свободный выбор должен ограждать меня от ложных вредоносных действий, которые потребуют к тому же дополнительных усилий по исправлению. Мне надо кратчайшим путем добраться до сути и реализовать ее. Для этого Баля-Сулам объясняет, что каждое мое состояние раскладывается на 4 фактора. Если я осознаю себя, то нахожусь под их влиянием. Эти факторы таковы. Основа, пути ее развития, пути внутреннего развития, пути внешнего развития. Основа представляет собой неизменную природу, естество, которое я получил еще до того, как ощутить себя здесь и сейчас. Можно задаться вопросом, почему и для чего, но это не изменит реальности. Ты уже такой, какой есть, и ты движешься по дороге с односторонним движением от старта к финишу. Пройденная дистанция – это прошлое, на которое бесполезно жаловаться. Тебе только нужно выяснить, как наилучшим образом позаботиться о будущем. Что касается путей развития основы, с ними, как говорит Баля-Сулам, тоже ничего не поделаешь. Разумеется, пшеничное зерно прорастет колоском пшеницы, а рисовое – рисом. Эти перемены – добавки к основе, облачение на нее. Помимо изначальных данных, имеющихся в Ришимо, информативной частицы, заложенной во всем, есть также последующее развитие, второй фактор, который также предопределен. А значит, свободный выбор мне надо искать в третьем или четвертом факторе. Из урока по статье «Свобода воли» 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Разбить железную перегородку в сердце. Баля-Сулам так начинает свое предисловие к учению десяти сферот. Я нахожу крайне необходимым взорвать железную стену, которая отделяет нас от науки Каббала со времен разрушения храма и до нынешнего поколения, вызывая страх, как бы не быть ею забытой совершенно. Согласно своему определению, наука Каббала – это средство для раскрытия Творца творения. Творец – это высшая сила, единственное существующее и правящее в мироздании. А творение совершенно оторвано от него и не знает, зачем, почему и как существует. И тут появляется средство, называющееся наукой Каббала, которое призвано связать Творца и творение. Эта связь называется раскрытием Творца творению и осуществляется согласно развитию творения. Творец скрыт не потому, что нарочно от нас прячется, а потому что свойства творения не позволяют ему достать до Творца и раскрыть его. Поэтому нужно изменить свойства творения, с которыми оно изначально создано, на другие, и тогда творение раскроет Творца, уподобится ему, то есть достигнет той же формы существования. Вплоть до разрушения второго храма была открыта наука Каббала, то есть существовало раскрытие Творца творением, которые находились в контакте с ним и назывались народом Израиля. Но затем произошло падение, при котором испортились свойства тех, кто находился в связи с Творцом, что называется разрушением храма. Тогда наука Каббала исчезла, пропала связь между Творцом и творением и с тех пор не существует. А теперь Баля-Сулам хочет восстановить ее. Это не значит восстановить ее в той же форме, которая существовала прежде, до разрушения. Сейчас нужно восстановить ее для разбитых желаний, которые полностью отделились и удалились от раскрытия Творца и подобия Ему. Поэтому наука Каббала, раскрываемая Баля-Суламом, отличается от той, что существовала прежде. Тогда она относилась к системе уже существующих связей и форм отношений. Но в наши дни людям неизвестно, кто такой Творец. Творение разбито и разобщено. Это уже не та маленькая, более-менее исправленная группа, а все огромное раздробленное человечество, в котором разбросаны эти разбитые желания. Поэтому необходимо пробудить их и проделать долгий путь, пока человечество не начнет раскрывать Творца. До этого придется пройти множество этапов исправления. Но и эти этапы исправления не похожи на те, что проходила небольшая группа, которая когда-то разбилась, ведь сейчас в это вовлечена большая масса людей, включая каменное сердце, Лева-Эвен, и все свойства Ахаб, получающих желаний. Потому это не простое раскрытие науки Каббала, а необходимо правильно донести ее до нашего поколения. Это разделение, перегородку, существующую внутри нас и не позволяющую нам раскрыть Творца, духовный мир, Баля-Сулам называет железной стеной. Настолько она велика и сильна, и он не ждет, что она пройдет и исчезнет сама по себе, а намерен разбить ее. Эта перегородка существует в сердце каждого человека, а Баля-Сулам хочет достичь каждого сердца и проделать в нем эту работу. То есть он берет на себя ответственность проникнуть внутрь творения, будучи уверенным, что обладает достаточной силой и, можно даже сказать, наглостью, чтобы заявлять, что он может это сделать. Ведь эта железная перегородка, разделение, существующее между светом, поднявшимся в мир Ацилут после разбиения, и разбитыми желаниями, упавшими в отделенные от света миры Биа, разница между ними – это и есть та самая стена, которая еще выросла за счет развития эгоизма, добавившего к ней все наши стигмы, традиции, религии и верования, наговоры на науку Каббала и каббалистов. Все эти заслоны предстоит разбить Баля-Суламу его предисловием. Но нам нужно тоже принять участие в этом прорыве, ведь мы получаем от него лишь средства, с которыми дальше должны продолжать работать сами, чтобы разбить эту перегородку. Но это заявление служит заголовком всей его науки Каббала и объясняет, почему он раскрыл ее и предлагает нам именно с этой целью. Из урока по предисловию к учению десяти сферот, 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Взгляд человека, видевшего будущее человечества. Мы начали изучать на уроках статью Балясулама «Предисловие к учению десяти сфирот», которое кажется мне самым важным его предисловием из всех остальных. Частично оно включает в себя выдержки из книги «Предисловий Ари», написанной его учеником Хаймом Виталем, Марху. Это предисловие в сущности содержит весь путь, который нам нужно пройти, чтобы достичь цели. При том, что у нас есть очень много другого материала, но ничто так непоследовательно, ступенчато, методично и целенаправленно не выясняет ту тропу, по которой нам нужно продвигаться и изменяться. Другие статьи и предисловия дают нам общий взгляд на науку Каббала или рассматривают ее под каким-то особыми углами зрения. Но это предисловие с самого начала выбирает очень узкую направленную линию, чтобы показать человеку, начинающему с вопроса о смысле своей жизни, как достичь своей окончательной реализации со всеми трудностями и выяснениями на этом пути применительно к любому человеку, религиозному или светскому. Потому это предисловие необыкновенно глубокое и непростое для восприятия начинающих. Требуются годы для того, чтобы начать его усваивать, понимать и находить в нем себя. Стоит изучать его небольшими порциями, осторожно, пока человек за счет них не вырастет и станет, возможно, больше ему раскрыть. Надо понимать, что это предисловие написано человеком, стоявшим во главе новой эпохи, последнего этапа в развитии человечества, которое должно было от неосознанного развития перейти к сознательному. От ступени, на которой мы вообще не могли называться людьми, а только высокоразвитыми животными, действующими согласно инстинктам и полностью управляемыми свыше силами природы, теперь нам нужно подняться к новой ступени. Внутри этого существа начинает развиваться нечто, призванное стать подобным Творцу. Нам нужно понять человека, находящегося в начале всего этого процесса, его подход, взгляд, и постараться облачиться на него. Из урока по предисловию к учению десяти сфирот 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Война против разума. Мнение. Владимир Брянцев, профессор-доктор физико-математических наук. Людмила Фионова, доктор физико-математических наук. Для тех, кто еще сохранил способность мыслить, очевидно, что общество потребления рождает глобальные проблемы, связанные с результатами утилитарного отношения к природе. Ресурсы Земли ограничены и не могут выдержать нагрузку общества, живущего по варварским законам безудержного потребления. Финансовая система, взявшая под свой контроль все сферы жизни большинства стран на планете, ради наращивания прибыли глобальной элиты, способствовала бесконечному взвинчиванию производства и потребления. Это вступило в противоречие с ограниченными возможностями природы, привело к нарушению природной среды. Природоохранительные мероприятия органически неприемлемы для такой экономической системы, так как предлагают сдерживание производства и потребления, строительство очистных сооружений, что несет убытки глобальной элите. Таким образом, организация хозяйственной жизни большей части человечества на основе либерального капитализма привела к развитию глобального экологического кризиса. В последние годы в разных регионах Земли фиксируются настолько резкие климатические изменения, что ситуация уже обозначается как глобальная катастрофа. Процессы изменения природных систем не носят некий плавно нарастающий линейный характер. В один прекрасный момент может произойти цепная экологическая реакция, может измениться не только климат, но вся биосфера. Когда такое может произойти, наука точно предсказать не может. Но экологи говорят, в любое время для этого все уже созрело. Но большинство людей еще не осознало. Мы живем в условиях новой реальности, не имеющей прецедентов в истории нашей цивилизации. Необходимо помнить, что экологический кризис приведет к сокращению пространств, пригодных для жизни, к ухудшению условий земледелия, к разбалансировке всех систем жизнеобеспечения, к нехватке пресной воды, голоду, к массовой миграции, военным конфликтам и тому подобному. В условиях нынешних взаимозависимости всех стран катастрофа затронет всех без исключения землян и безопасных убежищ на планете не будет. Это может привести к исчезновению человека как биологического вида. Подавляющее большинство населения планеты воспринимает слово «экология» как некую абстракцию, не имеющую никакого отношения к реальной жизни. Люди словно забыли, что они живут на маленькой и очень хрупкой планете, что Земля – автономный космический корабль, с которого некуда улететь. Люди перестали осознавать, что их благосостояние и сама их жизнь зависит от жизни общества, страны, планеты, что природа может в одно мгновение уничтожить их и их жилище. Причем это равно относится как к хижинам, так и к дворцам. Таков итог вбивания в общественное сознание абсолютной ценности денег, алчности, эгоизма, приоритета личных проблем над общественными. В результате сознание человека искусственно сужается, замыкается кругом личных проблем. Результатом информационной войны, направленной на подавление разума, результатом разрушения науки и образования стала умственная деградация общества.
Радиоверсия.
Наша жизнь стала дольше, но грустнее. Сообщение. Италия – стареющая, но здоровая страна, третья страна в Европе по продолжительности жизни. Но существует душевное нездоровье, которое проявляется в росте употребления антидепрессантов, увеличившегося вдвое за последние 10 лет. Депрессия рождается от глубокой неудовлетворенности. В последние годы депрессия стала настоящей социальной проблемой. Общество не терпит слабости, проявления страдания под запретом. Необходимо жить в искусственной атмосфере хорошего расположения духа. Меланхолия и грусть превратились в болезни. Массовое употребление антидепрессантов указывает на то, что таблетки воспринимаются как кратчайший путь к устранению проблемы, даже без попытки решить ее. Теоретически, препараты следует принимать в критической ситуации вплоть до выздоровления, но большинство людей не могут отказаться от таблеток и не излечиваются. Реплика. Депрессия является самой массовой болезнью мира и причиной практически всех прочих заболеваний. Поскольку наша суть – эгоизм, то его пустота, незаполненность, неудовлетворение является основой нашего общего состояния. А болезнь – суть проявления неравновесия организма, системы, которая постоянно следит за своим внутренним равновесием. Наше неравновесие между собой и с природой на уровне человека – является причиной того, что все системы природы выходят из равновесия. На неживом уровне природы процессы внутри Земли, пробуждение вулканов, землетрясения, а снаружи – ураганы. На растительном и животном уровнях – вымирание видов.
Радиоверсия.
Помочь себе родиться. Мнение. Хардинг, журналист Daily News. Весь мир продолжает замедляться, а негативные данные множатся. Центральные банки мира делали все возможное для поддержки своих экономик, накачивая огромные массы денег, чтобы предотвратить глобальный экономический спад. Поскольку экономики сокращаются, спрос на сырье, средства производства и промышленные товары падает. Реплика. Так ведь это прекрасно, что кризис разворачивается все шире. До сегодня человечество прошло неживое, растительное, животное стадии своего развития. Кризис является моментом рождения нового уровня нашего развития, уровня человек. Это уровень подъема человека над своим телом и существования в создаваемой им новой реальности Адам, в нашем интегральном ощущении себя и мира. Мы только обязаны взглянуть на него иначе, не цепляясь за прошлое, а глядя, что делает с нами природа, к чему ведет. И не сопротивляться, а понять тенденцию и самим помогать нашим родам в новом мире.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.